Я хотел бы дать свое видение тому, в каком направлении мы должны двигаться, учитывая те реалии в стране, в науке, той политике, которая проводит высшее руководство, и о тех задачах, которые стоят перед нами как научным сообществом в Сибирском отделении Российской Академии Наук, хотя в общем, в некоторых случаях вопрос гораздо шире ставится. Ну, мы знаем, да, что последние годы инновации являются таким уже дежурным термином, и часто как бы, забывается, о чем речь. Вот мы немножко поработали над историей этого вопроса. Вот следующий слайд показывает документ 96-го года, который называется «Концепция стимулирования спроса на научно-технические разработки и услуги научных организаций в Новосибирской области». Значит, он составлен при активном участии Валентина Афанасьевича в 1996 году. Здесь речь идет о системе стимулирования к результатам НИОКР. И выделены 6 пунктов. Обращу внимание, что речь идет о поддержке предприятий, об их стимулировании в 4-м пункте. И вот здесь синим выделен пункт поддержка научных коллективов, имеющих научно-технические заделы, на основе которых в ближайшее время и в перспективе можно осуществить выпуск наукоемкой продукции. Эта задача в настоящее время выходит на первый план. Следующий слайд является таким познавательным. Уже много копий сломано насчет того, что такое инновация. Вот здесь под руководством Валентина Афанасьевича выработано четко 5 признаков. Это новый продукт, новый метод производства, новый рынок или новый сегмент рынка, завоевание нового источника поставок сырья или полуфабрикатов, которые как бы не использовались до появления инновации, и создание новых организаций по производству, распространению известной на рынке продукции. Это путь, которым идет Китай. Теперь, что сделано в сибирском отделении, я напоминаю о концепции, о которой уже сегодня говорилось, и Николай Леонидович об этом упоминал. Значит, это первое, что было сделано в сибирском отделении после смены руководства, и я могу авторитетно сказать, что сибирское отделение было здесь первопроходцем. Уже после нас появились программы Уральского и Дальневосточного отделения, и сейчас готовится программа развития РАН в целом, которая по разным причинам пока еще не завершена. И то, что здесь сделано, на мой взгляд, явилось образцом для всех этих 3 программ в Российской Академии Наук. Не буду ее повторять, она всем известна. Я хочу напомнить о том, что здесь написано. Значит, эти 3 лавретих принципа мы хорошо знаем, практическая реализация мы тоже хорошо понимаем. Вот то, что написано в программе, принятой уже. Целесообразно развивать фундаментальные исследования путем концентрации на приоритетных направлениях, в которых институты сибирского отделения занимают лидирующие позиции и которые отвечают стратегическим интересам России в Сибири. Ну, это примерно то, о чем писал Валентин Афанасьевич в 96 году. Следующий слайд показывает, что было предусмотрено концепцией. Речь идет, я тоже не буду читать, в первую очередь о развитии фундаментальных исследований, о развитии материально-технической базы институтов. Много из этого выполнено по ЦКП. Ну, не без проблем, я потом об этом скажу. Мы используем наш громадный имущественный земельный комплекс и имеем проблемы с инфраструктурой инженерной. Теперь фактура. Вот следующий слайд – это тот самый список, который уже демонстрировался Николаем Леонтьевичем. Из этих 9 пунктов, которые тоже были отобраны сообществом, обсуждалось это на собрании, на разных уровнях, в АУСах, можно считать, что вот эти 2 первых проекта пошли в дело. Хотя финансовых решений пока нет, пока идет такой длительный процесс проработки, шлифовки этих решений. Одним из этапов, которое явилось заседание комиссии при премьер-министре, которая прошла в Дубне буквально 2 недели назад. Есть большие надежды, что мы получим вот этот мегапроект Яфовский по созданию Супер Чарм Тау фабрики. Речь идет, насколько я понимаю, о том, что есть ниша, которая не закрывает большой адронный коллайдер, и есть класс очарованных частиц средней энергии, где их исследование должно таить много новых достижений, в том числе Нобелевских премий, о которых упоминал Геннадий Николаевич. По Национальному геологическому центру тоже процесс идет очень трудно. Здесь сделано все, что можно. То есть есть несколько решений лично премьера, причем премьера в то время, когда он был президентом. Есть решения многочисленных групп рабочих, которые возглавлялись такими людьми, как Сергей Борисович Иванов. Принято решение принципиальное о начале проектирования, об открытии финансирования, но в июле-августе идет бюджетный процесс, и добьемся ли мы включения вот этих бюджетных трат в бюджет будущего года, есть в принципе опасения. Конечно, вот эти проекты стоят очень дорого, гораздо дороже, чем все остальные. Но тут ситуация такова, что она не состоит в том, что мы делим какой-то пирог, да, финансовый, как у нас принято, там, 25% физикам, 25% геологам и так далее. То есть здесь абсолютно штучная работа, конкретные проекты. Я согласен с тем, что следующий проект должен быть, это проект, связанный с центром нефтегазовой геологии. Это связано с развитием каталитических технологий. Ну и связанная проблема выдвигается на первый план. Это проблема углехимии и химического материоведения, которая очень остро стоит в Кемеровской области, в Кемеровском научном центре. Что касается остальных проектов, то над ними надо еще работать, в том числе над продвижением в правительстве и по участию в бюджетном процессе. Но на самом деле нужно искать альтернативные варианты. В частности, вот по тому проекту, который выдвинут Институтом физики полупроводников, сейчас очень плотно прорабатывается проект включения его в состав нанофаба. Там должно быть 3 источника финансирования на корпус чистых помещений, громадное количество средств на оборудование, новейшее, значит, у нас есть соглашение с Кремниевой долиной и, собственно, на разработку тех продуктов, на основе разработок сибирского отделения, тех продуктов, которые могли бы представлять очевидную рыночную стоимость и могли бы переданы на ведущие предприятия в отрасли и у нас в стране, и за рубежом. Вот я думаю, что по всем остальным направлениям должны параллельно разрабатываться такие же варианты, ну, не упуская из виду, конечно, бюджетный процесс. Следующий слайд подготовлен Институтом ядерной физики. Он показывает состояние проекта по Чармтау фабрике. Этот проект, собственно, финансовая сторона его и процесс одобрения включает необходимые компоненты. Во-первых, это собственное вложение. В данном случае у нас Институт ядерной физики имеет миллиардный доход ежегодно. И значительную часть этих средств он будет вкладывать в строительство этой установки. И второе, это международное сотрудничество. Там тоже очень жестко ставится вопрос, чтобы был вклад иностранных партнеров, финансовый, подтвержденный, грубо говоря, министерствами финансов или правительствами стран-партнеров. В первую очередь это Италия и Япония. Надеюсь, что мы можем гордиться тем, что один из проектов Мегасайенс начнет реализовываться у нас в сибирском отделении, в Академгородке, на базе Института ядерной физики. Следующий слайд показывает, что сделано в рамках концепции, уже сделано. Это создание новых институтов и юридических лиц. В этом плане 2010 год явился рекордным. Он подытожил результаты двух или даже трехлетней работы по реорганизации, во-первых, угольных институтов Кемеровского научного центра. Мы его ликвидировали как юридическое лицо. Образованы 2 новых института, у которых, я считаю, есть большое будущее и с точки зрения и науки, и инноваций, и выполнения задач этого важного региона Кемеровской области. Институт молекулярной клеточной биологии решением президиума Большой академии в конце мая утвержден. Здесь мы имеем шанс восполнить то отставание в области молекулярной клеточной биологии, которое есть в России, то есть во всем мире, и в Штатах это направление развивается очень интенсивно. И здесь очень важно работать на современном уровне. Ну и, наконец, важная региональная проблема решена созданием Института физического материаловедения в Бурятском научном центре, где тоже есть громадный спрос на инновации совершенно практического значения. По этой ситуации в Бурятии я должен сказать, что если сибирское отделение не обеспечит такого полнокровного шефства и научного руководства этим институтом, то ситуация там не настолько хороша, чтобы этот институт вырос без поддержки. Здесь есть договоренность с институтами физического профиля, в первую очередь это институт сильноточной электроники в Томске, который должен собственно это материаловедение там развить, снабдить установками, оказать необходимую методическую помощь под те задачи, которые есть в регионе. Второе, это комплекс проблем, связанные с развитием радиофизического мониторинга. Здесь надежда на Институт физики в Красноярске. Ну и по биологии, насколько я понимаю, АУС по наукам о жизни, по биологическим наукам готов взять вот это направление, которое сосредоточено по диагностике в этом новом институте, тоже под свой такой хороший контроль, правильный. Значит, у нас Институт гуманитарного профиля, прорабатывается создание в Иркутском научном центре. Могу сказать, что решением президента Российской академии наук Юрия Сергеевича Осипова из его резерва 10 ставок молодых ученых выделено под этот новый институт, то есть уже процесс пошел. Я думаю, что мы должны изыскать резервы и в Иркутском научном центре, и в целом по сибирскому отделению, чтобы набрать хотя бы 20-25, лучше 30 ставок. Ну и надо иметь в виду, что вот когда сибирское отделение на президиуме выходило с этими решениями, то одним из основных аргументов был связан с тем, что сибирское отделение занимается ликвидацией юридических сил. Правда, из научных структур ликвидировано только 2, но мы должны осознавать, что у нас есть долг. То есть мы должны вот по итогам рейтингования подумать над тем, все ли у нас институты работают достаточно интенсивно и находятся на тех направлениях, которые действительно актуальны и востребованы. Следующий слайд показывает, что на самом деле в результате реализации этой концепции мы столкнулись с большим количеством проблем. Первая из них, и очень серьезная, связана с несоответствием принятого и утвержденного правительством Российской Федерации в 2007 году устава Российской Академии Наук, нормам Гражданского кодекса и потери доступа к средствам бюджета на капитальные вложения. А никакое развитие без... Это основной инструмент развития капвложения. В течение этих 3 лет продолжались бюджетное финансирование только тех объектов, требующих капитальных вложений, которые продолжались вот с периода до принятия этого устава. Вот это ядерная физика, институт солнечно-земной физики, полупроводники, Каталис построил корпус, успел. А все новые объекты нам объяснили, вернее, правительству твердое убеждение, что благодаря этому уставу Академия наук потеряла способность создавать федеральную собственность на средства федерального бюджета. Это слегка исправляется вот принятием того закона, значит, он прошел Госдуму и Совет Федерации, о том, что Академия наук наделяется правами собственника. То есть это, наконец, фиксируется в федеральном законе и требуется, кроме этого, изменения в Гражданский кодекс, о чем я уже говорил. Наиболее серьезная проблема, связанная с принятием устава, научное сообщество должно понимать дальние последствия того, что было сделано в 2006 и 2007 году. Академия принятием этого устава получила независимость, но она лишилась статуса субъекта бюджетного планирования. По закону статус субъекта бюджетного планирования имеют федеральные структуры, агентства, ведомства, министерства, структуры, которые подчиняются президенту Российской Федерации или органам исполнительной власти напрямую. Устав Академии, который сейчас действует, он выводит Академию с федерального поля, хотя мы являемся государственной структурой, в том плане, что она является самоуправляемой. Вот здесь такая юридическая коллизия, которая вот этим законом будет исправлена, так же, как доступ к средствам капитального вложения, надеюсь, будет получен. Но пока мы на развитие и на капиталку потеряли последние 2-3 года, кроме тех проектов, которые шли. В 2008 году, в июле, состоялся указ президента о создании фонда содействия развитию жилищного строительства с правом изъятия федеральных земель, находящихся в оперативном управлении Государственной академии наук. По замыслу имелось в виду, что будут изыматься брошенные земли, которые не используются и не имеют никаких перспектив к использованию. На самом деле этот фонд реализует свою политику так, что изымает лучшие земли Академии. То есть вы знаете по печати, что прошла серия совершенно скандальных ситуаций, когда земли института Вавилова в Петербурге были изъяты, в Одинцовском районе, в Академии наук. Если говорить о сибирском отделении, то, например, под изъятие был запланирован участок земли Иркутского научного центра, на котором находится солнечный телескоп в Листвянке на берегу Байкала. Тут ситуация дошла до полного абсурда. Она слегка решается вот соглашением Академия наук фонд, который был с большим опозданием заключен спустя 2 года, в 2010 году. Внесены поправки в этот закон о фонде содействия развитию жилищного строительства. Мы будем иметь возможность использовать эти земли через фонд по соглашению для строительства жилья для своих сотрудников. Эти поправки, насколько понимаю, прошли в Думу. Должны были пройти Совет Федерации, хотя тоже прошли, да? Ага, очень хорошо. Ну и теперь ждем подпись президента. Та тяжелая ситуация, которая сложилась после принятия этого закона, она все-таки удалось добиться перелома к лучшему. Вы знаете, что сейчас на территории Новосибирского академгородка речь идет о земельном участке 153 гектара, который называется в народе Камышевка, он будет использован в качестве территории реализации пилотного проекта по строительству жилья для молодых ученых. И мы бьемся за то, чтобы тут были все сотрудники сибирского отделения малоэтажного доступного жилья по механизмам ипотечного кредитования, ну, с тем, чтобы мы могли действительно добиться нового качества, примерно так же, как это было при основании академгородка, когда приезжающие сюда молодые люди, будущие знаменитые ученые, получали нормальное жилье с самого начала. Нормальное жилье в наше время – это коттеджи. Я должен сказать, что наилучшие условия для жизни, да, в отношении жилья у нас имеют сотрудники Темеровского научного центра, которые занимают коттеджи, построенные по инициативе администрации Темеровской области в жилом комплексе «Лесная поляна». То есть вот что-то такое нам нужно повторить не только здесь у нас в Академгородке, но и вообще говоря во всех на Академгородках сибирского отделения научных центров. То есть принципиальная возможность для этого существует. А подробно об этом расскажут в своем докладе Анатолий Васильевич Маслов и Андрей Викторович Матвеев. В 2009 году произошла следующая неприятность. Вышел приказ Росимущества по ограничению прав Российской Академии Наук по управлению федеральным имуществом. Из Академии Наук в такой вызывающей манере, значит, были вывезены все реестры И таким образом Росимущество взялось за то, чтобы управлять имуществом Российской Академии Наук, потому что в правительстве было твердое впечатление, что оно используется неэффективно, там какие-то неслыханные доходы от аренды получаются и так далее. Потребовалась вообще довольно длительная жесткая борьба, которая увенчалась поручением председателя правительства 27 сентября 2009 года и соглашением, опять же, РАН Росимущества. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась в этом плане. Но, тем не менее, значит, вот это все инициировало претензии территориальных органов власти и бизнеса на федеральное имущество, включая земли, которые находятся в управлении сибирского отделения. Ну, я не буду подробно говорить о ситуации, которая складывается в каждом из центров, но 3 года на самом деле мы находимся в состоянии судебных разборок, по крайней мере здесь у нас и с мэрией города Новосибирска, и с правительством Новосибирской области, именно по земельным вопросам. То есть вот это безобразие, оно тоже исправляется, во-первых, правительство все-таки выступило на стороне Академии наук, в данном случае сибирского отделения, то есть есть письмо Минэкономразвития, летом прошлого года получено. И точку во всех этих спорах для Новосибирской области была поставлена постановлением губернатора Новосибирской области, которое было подписано в октябре прошлого года. Это постановление признает, что те ресурсы, которые есть у нас федеральные, они должны использоваться для комплексного развития территории Академгородка, в том числе в интересах института сибирского отделения. Значит, теперь что из достижений? Ну, во-первых, большое достижение – это выход утверждения правительства стратегии экономического развития Сибири. Ну, я ее привожу для информации, это показываю на собрании. Но я хочу обратить внимание на следующий слайд, что тут заложено. Здесь опять же говорится об инновациях, росте качества и уровня жизни. Доля высокотехнологического сектора в валовом региональном продукте с 3%, то есть с исчезающим малого количества, должна за десятилетие вырасти в 5 и более раз. А число передовых технологий, о которых мы говорили, да, в первой части нашего заседания, должно вырасти в 3.5 раза. Значит, ясно, что это гигантская работа, и, конечно, большую часть нагрузки должны нести структуры бизнеса и промышленности, но ясно, что без Академии наук, без тех проработок, которые есть в институтах, эти цифры просто не осилить, и эта программа, стратегия просто будет провалена. Следующий слайд показывает результаты той работы, которую мы вели, потому чтобы исправить ситуацию с инновацией, для, по крайней мере, для сибирского отделения. Эта работа, прямо скажу, велась по прямому указанию 2 министров. Это министр образования и науки Фурсенко, который сказал, что все ваши перспективы целиком связаны с тем, справитесь ли вы с задачей развития инновационного развития территории. И второй человек, который тоже прямо сказал, что второй министр, что будущее Академии целиком определяется и реакция Академии на вызовы времени, главным из которых является перевод экономики России на инновационные рельсы, это министр финансов Кудрин. Ну, про позицию премьера я на собрании говорил неоднократно. Значит, вот последнее время в плане реализации этих поручений. Да, я должен сказать, что был выход на премьера, да, все помнят встречу Путина с Осиповым 1 июня, где речь шла о сибирском отделении, то есть есть поручение премьера на этот счет. Значит, вот что сформировано на настоящий момент в сибирском отделении. Значит, это заслуга руководства, ну и директоров институтов, как бы и тех, кто активно участвует в инновационном процессе. Сформировано 8 направлений, по которым сибирское отделение берет на себя, ну, вообще говоря, обязательства по инновационному развитию. По каждому из них я отдельно скажу. Здесь я должен добавить, что этот список не полный. Вот сегодня говорил Сергей Николаевич по лазерной технологии, лазерную технику. Значит, пожалуйста, давайте конкретное абсолютно предложение. Как они должны выглядеть, значит, мы посмотрим дальше. Вот, то есть этот список далеко не исчерпан, хотя, конечно, он не должен быть бесконечным, мы должны трезво взвешивать свои силы, исходные позиции, ресурсы, возможности, как бы ситуацию, наличие предприятий партнеров, и главное, как бы выходы на финансирование. Значит, вот как это сделано для первого направления, важнейшего? Вот я бы сказал, что вот эти 2 направления, они просто доминируют из всех остальных. Вот, первое направление – это развитие, расширение минерально-сырьевой базы, пожалуйста, следующий слайд, освоение, переработка месторождений полезных ископаемых. Ну, здесь очень кратко сказано, что ведется большой объем НИОКР. Значит, здесь впечатляющий список заказчиков, в интересах которого ведутся эти работы. Ну, я напоминаю, что у нас действуют центры таких компаний, как Schlumberger и Baker Hughes. Ну и мы очень так жестко ставим вопрос, чтобы появилось прямое взаимодействие с такими корпорациями, как Роснефть и Газпром. Значит, есть очень такие тоже хорошие завязки с администрациями основных нефтегазодобывающих областей. Я, кстати, напоминаю, что по минеральным ресурсам у нас в начале августа планируется выездное заседание президиума в Республику Саха-Якутия. Значит, здесь есть партнеры, с которыми идет плотная работа, то есть это те партнеры, которым не надо объяснять, что такое наука. Ну и институты сибирского отделения вот по этому направлению вовлечены в реализацию 12 проектов с общим бюджетом почти 4,5 миллиарда рублей. То же самое касается инвестиционного проекта «Комплексное развитие Забайкаля», где тоже институты сибирского отделения включены по полной. Это в меньшей степени относится к инвестиционным проектам по Сибири, намеченным вот стратегии развития. Их около двух десятков, там везде многомиллиардные инвестиции, превышающие 100 миллиардов. Но как бы не везде сибирское отделение, конечно, имеет возможность войти в эти проекты, и не везде проявлена достаточная активность. Значит, вот важная цифра, она подтверждается лидерами этого направления. Прогнозируемый объем коммерциализации, предлагаемых институтами разработками вот за десятилетний период, может составить 15-20 миллиардов рублей. А экономический эффект открытия новых месторождений при вкладе институтов сибирского отделения, это проработка института экономики, не более чем 0,5%, оценивается скромной суммой в 250 миллионов рублей. То есть вот это та заявка на том языке, которая понятна нашему правительству. По крайней мере, как бы первые апробации вот этих документов, которые прошли, ну, они показывают такой позитивный отклик. Значит, второе направление, о котором говорил Валентин Николаевич Пармон, это технологии глубокой переработки углеводородов. Здесь тоже есть громадный потенциал, есть опыт работы. То есть здесь крупнейшие корпорации российские, есть и мирового плана корпораций. ТНК-БП здесь указано первой. Значит, здесь тоже показаны некоторые цифры, которыми сибирское отделение может гордиться. То есть за период реализации мегапроекта за счет внедрения катализаторов нового поколения в базовые процессы нефтепереработки российские нефтяные компании произвели и реализовали дополнительную продукцию на сумму более чем 8 миллиардов рублей. Институт катализа является одним из главных, по крайней мере, со стороны Академии, может быть, главный институт по реализации технологической платформы глубокой переработки углеводородных ресурсов. Тут амбициозная очень цель, глубина переработки не менее чем 93%. Много задач, связанных с нефтью и газохимией, производством катализаторов, производством продуктов нефтехимии, полимеров и новых материалов. Здесь заявка еще более на объем коммерциализации, ну, понятно, что он будет идти через наши ведущие корпорации, он оценивается суммой 2,5 триллиона рублей на десятилетие. Но то же самое, авторы и лидеры этого направления, вообще говоря, готовы отстаивать эти суммы и цифры, ну, на самом высоком уровне. Значит, следующая картинка показывает очень интересный проект, который связан с переработкой бурых углей. Это тоже то направление, по которому у нас работает довольно много институтов и научных сил. И тут не все изложено. Скажем, вот по органическим удобрениям из бурого угля работа только начинается, или пока она еще не вышла из стадии лабораторных разработок. Но уже первые результаты показывают, что здесь есть большие перспективы. То есть это инновации настоящего уровня, достаточно масштабные, чтобы внести заметный вклад в экономику. Ну вот показано, что внедрение этой технологии, которая разработана в Красноярском научном центре, в Сибирском федеральном университете, есть компания «Сибтермо». То есть это настоящая интеграция науки, образования и бизнеса. Значит, вот здесь речь идет тоже о объемах выпускаемой продукции на сумму, как здесь указано, 2,4 миллиарда рублей при серьезном таком продвижении по решению проблемы экологии, что страшно важно как раз для Монголии. Но я думаю, что наши регионы угледобывающие, особенно Забайкальский край, Бурятия, Тува, когда там начнется полномасштабная разработка месторождений угля, они как бы явятся такими полнокровными заказчиками вот этих разработок, в том числе институтов сибирского отделения. Значит, следующий слайд показывает направление, которое мы объединили. Это машиностроение и силовая электроника. Они во многом связаны, причем связь идет через заказчиков. Скажем, федеральная сетевая компания ЕС России, она как бы нуждается в изделиях машиностроения, в изделиях силовой электроники. Значит, здесь речь идет о программе Сибирского федерального округа «Машиностроение Сибири». Это программа, которую ведет академик Фомин. Значит, объем НИОКР достиг 500 миллиардов. По этой программе в интересах тех компаний, которые здесь перечислены, планируемый или тот выпуск продукции, который может быть достигнут только на предприятиях федеральной сетевой компании единой энергетической системы, оценивается 50 миллиардов рублей. Программа «Силовая электроника» мы достаточно хорошо знаем. Она, правда, надо сказать, последние годы вышла на полку, но тем не менее имеет хороший потенциал развития. Вот здесь предприятие уже оценивает экономический результат первого этапа, который примерно десятилетие занял, 10 миллиардов рублей. А общий объем рынка, мы понимаем, да, какая ситуация у нас в электротехнике, то есть сгнило почти все, и все требует замены, причем на новом уровне. Речь идет о системах интеллектуальной силовой электроники. Здесь совершенно необъятный рынок. Но, по крайней мере, то, что доступно для Сибири и сибирским производителям, это сумма порядка 10 миллиардов рублей в год. Значит, следующее направление, следующий слайд, пожалуйста, это нанотехнологии, о которых так много говорится. Я должен сказать, что институты сибирского отделения реально внесли большой вклад в формирование этого направления. Сейчас, правда, вот под таким напором этих бизнес-подходов все это забывается, но я должен отметить, что вот те результаты, которые были получены в сибирском отделении, они являются пионерскими и имеют абсолютно мировой уровень. Это технология получения наноалмазов, наноразмерных катализаторов, новых углеродных материалов, в частности, фторированный графен, он на самом деле изготовлен здесь у нас в Институте неорганической химии. Есть совместная публикация с лауреатами Нобелевской премии. Полупроводниковые магнитные наноструктуры с квантовыми свойствами. Здесь наши институты имеют абсолютное лидерство и в России, и в мире. Ну и по многим другим направлениям, таким как нанокерамика, наноконструирование в химии и биологии. Как мы знаем, серьезные средства вкладывают, правда, по бизнес-схемам УАО «Роснано», бывшая государственная корпорация. Сибирское отделение участвует в реализации 7 проектов. Еще один проект в Омске на подходе. То есть можно считать, что их будет 8. Общий бюджет проекта свыше 30 миллиардов рублей. Ну, те перспективы, которые таят в себе выполнение этих проектов, мы знаем вот по проекту производства литий-ионных батарей в Новосибирске и по проекту производства поликремния в Усолье-Сибирском. То есть там открываются целые новые ниши для развития экономики, действительно высокотехнологичной и имеющей громадные рыночные перспективы. Есть бизнес-план по нанофабу в составе технопарка Новосибирского академгородка. Проект полностью основан на разработках наших институтов. Это институт катализа, институт химии твердого тела и механохимии, институт неорганической химии. Ну и мы надеемся, что будет развиваться проект по наноэлектронике. Согласно бизнес-плану, который вывешен на сайте Роснано, объем коммерциализации здесь 50 миллиардов рублей. И, в общем, это реальная сумма, ну, при наличии, конечно, успеха в работе. По информационным технологиям и приборостроению, вот это направление, оно заполнено на данный момент слабо. Здесь есть в институтах громадные перспективы. В основном это институты конструкторско-технологические наши. И здесь тоже ведется громадный объем работы для предприятий атомной промышленности, горно-нефтегазодобывающей, космической отрасли, железнодорожного транспорта и силовых ведомств. Только один конкретный пример. Вот КТИ научного приборостроения выполнило контракты на общую сумму в 300 миллионов рублей. А в этом году и в следующем должно выйти где-то на 400-500 миллионов рублей. То есть здесь тоже есть хорошая такая рыночная ниша, есть хороший потенциал коммерциализации. Ну а если говорить о объеме рынка, то с учетом экспортных поставок, в основном это относится к системам вооружения, то здесь, ну, мы знаем, да, что экспортные поставки систем вооружения это до 10 миллиардов долларов ежегодно, 5-10 миллиардов долларов. Следующая картинка показывает хорошие перспективы в области новых технологий в медицине и биотехнологии. То есть здесь есть хорошая наука, хорошие результаты. И я должен сказать, что компании биологического профиля, которые ныне находятся в составе технопарка, такие как Биосан, Биосет, Медико-биологический союз, Эконова, они все вышли из института сибирского отделения, они выпускают продукцию ежегодно на сумму около 2 миллиардов рублей. Здесь есть громадные перспективы, которые требуют еще проработки и развития в наших институтах биологического профиля. Есть и проблемы, связанные с тем, что на самом деле промышленность биотехнологий в России практически отсутствует, в отличие от развитых стран мира. Но тем не менее объем рынка в этой области оценивается так скромной суммой десятки миллиардов рублей. Ну и, наконец, последний слайд из этой серии. Значит, институты сибирского отделения ведут большой объем работ. Здесь, вот, по-моему, 6 направлений или 7 направлений, по которым есть реальные результаты, которые который высоко ценится заказчиками на уровне силовых ведомств. Объем НИОКР, который выполняет институт ИСАРАН в этой области, треть миллиарда. Этот объем должен увеличиваться до суммы не менее миллиарда рублей ежегодно. Что касается ниши, то она, как в предыдущем случае, связана в основном с экспортными поставками, потому что наша армия, она, вообще говоря, на голодном пайке по переоснащению новейшими системами вооружения. Но, тем не менее, это важнейшее направление, о котором говорилось и в рамках основ политики. И есть прямые поручения президента и премьера на этот счет. То есть за этим направлением, я считаю, большое будущее. Хотя, надо прямо сказать, что вот ту жесткость, да, по которой выполняются эти работы, ну, на самом деле, институт сибирского отделения, они не способны уже обеспечивать, а ситуация становится все более и более жесткой. Ну, вы знаете, там, вот Минобороны серьезно столкнулась с проблемой закупки новых технологий, новых систем вооружения, потому что за 20 лет у нас, как бы, использовались только те разработки, которые были созданы в предыдущие годы советской власти. Дальше информация на технологических платформах, пожалуйста, тут их 11, я их называл на общем собрании. Прошло время, 3 месяца, ясно, что мы полнокровно можем участвовать только в 3 платформах, это медицина будущего. Площадкой для реализации и управления этой платформы выбран Томск, Государственный медицинский университет. Ну и Томск, как бы, в первую очередь, ну, хорошо понимает, что есть большое количество разработок в институтах Государственной академии наук, в том числе в сибирском отделении, здесь, в сибирском регионе. Вторая – это информационная спутниковая система. В интересах УАО информационной спутниковой системы, то есть здесь, как бы, тоже есть плотная связка, конкретные задачи, опыт работы и перспективы. Ну и, наконец, глубокая переработка углеводородных ресурсов, о чем я говорил. Это институты химического профиля, во главе с институтом катализа, проблем переработки углеводородов, институтом нефтегазовой геологии. Здесь тоже вот те самые большие перспективы открываются. Следующее направление, которое реализуется сибирским отделением, это научное сопровождение программ социально-экономического развития регионов. Ну, я говорил, что у нас соглашения имеются практически со всеми регионами. Программы проработаны, имеются не со всеми регионами, но тем не менее есть образцы программ высокого уровня. Первая из них – это программа инновационного развития промышленности города Новосибирска. Это научно-техническое сопровождение программы социально-экономического развития Кемеровской области, Забайкальского края. Про Якутию я уже упомянул, там мы должны добиться нового качества. Кстати, администрация республики крайне заинтересована в использовании достижений науки для решения проблем территории. По Ямало-Ненецкому округу, ну, в какой-то степени Ханты-Мансийскому, там есть тоже хорошие очень соглашения и программы взаимодействия с территориями, в которые вовлечены ведущие нефтегазовые компании на территории этих субъектов федерации. Но по остальным направлениям, вообще говоря, есть над чем поработать. Хотя там и базовые условия очень хорошие. Это относится и к Красноярскому краю, и к Иркутской области, и к Республике Бурятия, и к Омску, где перспективы хорошие, но, как бы, пока мощи не хватает, особенно на местах. Вот. Ну и в какой-то степени сибирское отделение должно тут проявить инициативу и сделать эти программы действительно полнокровными. Наверное, не буду говорить, какие задачи здесь должны быть. Вот то, что говорилось про технопарки и ТВЗ, безусловно, это важнейшее направление. Ну и мы уже понимаем, по примеру нашего технопарка и Томской ТВЗ, о чем конкретно идет речь. Здесь нужно полнокровное участие в выработке концепции развития, проведение экспертизы проектов, то есть эта тема уже начинает перезревать. Ну и нужна работа по организации малых предприятий и фирм при институтах и фирм, которые пойдут в технопарк на основе тех разработок, которые у нас есть. Здесь мы тоже, прямо надо сказать, ну, не дорабатываем при хороших условиях. Ну и нужны совместные выходы в федеральные органы вместе с местными органами власти, но об этом я тоже несколько слов скажу. Что у нас по вузам, какие задачи? Ну, во-первых, я должен сказать, что, имея в виду вот эти новые задачи и задачи модернизации экономики России и участие в технологических платформах и в программах инновационного развития корпораций, мы, прямо скажем, слабо используем те возможности, которые таит в себе потенциал взаимодействия с вузами. Необходимо активизировать имеющиеся совместные структуры. И вот за лето я хотел бы получить предложение на этот счет. То есть у нас есть большое количество структур, но они прекрасно работают в образовательном процессе, но нового качества, инновационного, на самом деле, они пока не дают. Здесь есть над чем поработать. И я бы сказал, что здесь нужна не столько активизация, сколько переформатирование этих структур. Должна прийти генерация новых, молодых, амбициозных ученых, докторов наук, заместителей директоров. Сюда нужно вдохнуть новую энергию. Иначе многое упустим из той интеграции и из тех возможностей, которые таит в себе взаимодействие и Академии наук, и вузов. Ну, понятно, что мы должны продолжить развитие и создавать новые научно-образовательные центры, то есть этот процесс, в принципе, идет достаточно нормально. По малым предприятиям есть недоработки, как я говорил, то есть здесь тоже фронт работы довольно большой. Нам необходимо преодолеть те противоречия, которые все-таки вносят принадлежность к разным ведомствам для базового для нас в Новосибирском научном центре Новосибирского госуниверситета. То есть здесь есть тоже над чем поработать, хотя есть результаты, которыми надо гордиться. Теперь перехожу к другой теме, следующий слайд. Это создание региональных программ развития научных центров и академгородков. Вот здесь у нас в Новосибирске, как я уже упоминал, сделан большой шаг вперед. Принято решение о создании долгосрочной целевой программы Новосибирской области. Комплексное развитие научной и инновационной деятельности Новосибирского научного центра Сибирского отделения Новосибирского академгородка. Работа сейчас идет достаточно интенсивно. Значит, эта программа создается постановлением губернатора, о котором я тоже упоминал. Здесь предполагаются реальные деньги из областного бюджета на решение тех проблем, которые в течение многих последних лет копились на территории академгородка. Безусловно, речь идет о координации всех структур, которые здесь находятся. Институты Сибирского отделения Российской академии наук, институты Сибирского отделения Российской академии медицинской наук. У нас есть институт Минздрава. У нас есть университет и у нас есть бурно развивающийся технопарк. То есть вот это все требует совершенно нового уровня работы по развитию территории. Второй слайд показывает, что по каждому из направлений работают рабочие группы. Одна из них — это разработка концепции долгосрочной целевой программы. Я должен сказать, что здесь уже возникают временные рамки, то есть это целевая программа, если мы хотим войти в бюджет будущего года по области и подготовить предложение для федерального центра, мы должны в сентябре уже иметь, на процентов на 70-80 эту программу, вообще говоря, готовой. Шанс есть, если не иметь в виду тяжести работы в летнее время. Значит, здесь есть группа по проработке вопросов инженерной инфраструктуры, градостроительного плана, социальной инфраструктуры, развития образовательного комплекса, имеется в виду не только университет, но и то, что делается для среднего технического образования, специального образования, и по школам, школы должны получить новое качество. Здесь есть ряд инициатив, которые требуют поддержки. И в конце концов, это должно вылиться в конкретных решениях по развитию экономики Новосибирской области. Но, как я уже говорил, здесь есть достаточно хорошая основа для развития в этом направлении. Одно слово только по градостроительной концепции, это следующий слайд. Это известная всем картина, это план развития Новосибирского научного центра. Я должен сказать, что и должен выразить благодарность руководству города и области, что согласно той концепции градостроительной, которая разрабатывается в городе и области, ее ведет бывший главный архитектор города Новосибирска Арбатский Валерий Петрович, принята новая концепция. То есть вот эта историческая часть академгородка, она будет свободна от новаций. То есть, безусловно, она требует обновления, перестройки устаревшего жилого фонда, объектов культуры, социальных, торговых и так далее. Но основное развитие планируется на восток. Причем вот здесь красным, этот участок, это как раз та самая Камышевка. Это зона пешеходной доступности до институтской зоны и до технопарка. То есть вот у нас большие ожидания, связанные с освоением этого участка, и дальнейшим подвижением на восток. Это участок на так называемом поле чудес, то есть это восток от академгородка. Принято стратегическое решение в городе и области развивать жилую застройку в районе шлюза, то есть это канал, здесь, по-моему, канал шлюза, и Ельцовка. Вот здесь тоже достаточно большая площадка, которая, в будущем, это до 50-го года на самом деле. Есть площадка, которая условно называется Лысая гора и прилегающие территории. Об этом садоквачите, Маслов и Матвеев скажут более подробно. По дорожной сети то же самое. Мы понимаем, что у нас уже вступили в дорожный коллапс, потому что Берское шоссе не справляется. Здесь видите два моста и, самое главное, восточный объезд. То есть он сейчас включается генеральный план развития города Новосибирска. Тоже очень интересное то, что планируется объездная дорога вокруг территории Ботсада, потому что как бы покушений на использование территории Ботсада, включая вот эту, можно сказать, заповедную зону Ретизы-Ренка, было очень много. Значит, сейчас принято, что Ботсад останется в неприкосновенности, и на нас ложится большая ответственность, чтобы он действительно был территорией развития такой показательной. Так, теперь я уже финиширую, осталось две картинки. Следующий слайд, пожалуйста, он показывает основные задачи вот, по программам развития сибирского отделения, связанного с тем, что мы имеющуюся концепцию должны дополнить программу инновационного развития. В этом плане я согласен с Николаем Леонтьевым, что та концепция, которая сейчас имеется, это концепция развития фундаментальной науки в основном, материально-технической базы науки по основным направлениям фундаментальных исследований. Значит, для реализации вот инновационного развития и выполнения тех задач, которые ставят перед нами президент, правительство и исполнительные органы власти, в том числе на местах, значит, мы должны подготовить программу инновационного развития сибирского отделения в целом, значит, для представления в Академию наук, я согласен, в том числе обсудить на президиуме правительство Российской Федерации, как я говорю, есть прямые указания представить ее в кратчайшее время, руководство крупной корпорации, администрации регионов и по приветствию президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Здесь тоже есть предварительная договоренность, что мы по осени проведем полнокровное обсуждение этой программы. Но программа, которую я вам представил, она является эскизной, такой черновой, то есть тут есть над чем поработать. Я, конечно, сожалею, но нам придется затратить летние месяцы с тем, чтобы в сентябре она приобрела более-менее законченные формы. Значит, серьезная задача связана с созданием совместных экспертных советов по инновационному развитию в научных центрах, ну, СОРАН в том числе, да, тут СОРАН пропустили, которая бы объединяла представителей вузов, тех корпораций, бизнес-структур, которые действуют на территориях предприятий высокотехнологической промышленности и местных органов власти. То есть вот это как бы тоже здесь принципиальное решение на самом деле. Ну, есть почти во всех регионах, но надо вдохнуть жизнь в работу этих экспертных советов. Ну, ясно, что мы работаем на... Да, здесь вот по пункту 3, подготовка крупномасштабных предложений для федеральных целевых программ, я просто скажу, что мы получили выговор. То есть Министерство образования и науки вынуждено возвращать средства бюджета обратно, потому что в том числе и Академия наук, и Сибирское отделение, на которое многие надеялись, как бы ведет себя достаточно скромно. Речь идет, вообще говоря, о десятках миллиардов рублей. То есть деньги ждут. Правда, они должны быть подготовлены в таком бизнес-формате, очень жестком. И тут как раз нужна вот эта связка. Вот, всех, кто работает на территории или по данному направлению. Но, как я говорю, Академии наук этого не избежать, если мы хотим действительно развиваться по-настоящему, включая для Сибири, ведь это задача развития территории специфическая, в Москве такой задачи нету, или в Петербурге, там все как бы посажено на городские структуры. Академгородки есть только в Сибири, но в небольшом количестве, такие как Дубно, Пущино в центральной части, вот, там тоже такая проблема есть. Значит, вот срок поставлен также по четвертому пункту, подготовка программ комплексного развития научных центров академгородков совместно с администрациями регионов. Вот я призываю председателей и представителей регионов тоже уделить самое серьезное внимание этому, потому что власти на местах, то есть правительство регионов, региональная власть, руководители, они просто ждут от сибирского отделения конкретных предложений по каждому региону. И у нас есть хорошая база для того, чтобы действительно были сгенерированы очень продуманные и правильные предложения. Вот. Ну, про землю я говорить не буду, поскольку этому будет посвящен следующий доклад. Значит, последний такой смысловой слайд, пожалуйста. Значит, что мы должны сделать по повышению эффективности работы? У нас, на самом деле, резервов достаточно немного. В институтах они, по крайней мере, в активно работающих в значительной степени исчерпаны. Значит, в аппарате президиум резервов тоже немного. Но, тем не менее, значит, я думаю, что мы должны предпринять такие действенные меры по повышению эффективности работы, в том числе аппарата президиума. Значит, первое, что планируется, это организация группы по реализации программы инновационного развития, то есть речь идет о работе и с корпорациями, и с регионами, и по технологическим платформам. Это такие рабочие группы, которые обеспечили связь с этими корпорациями. Там, ну, некоторые я называл, есть еще Росатом, Ростехнологии, с которыми мы, ну, не дорабатываем, прямо скажем, хотя тоже они от нас ждут инициатив. То есть должна быть налажена такая повседневная работа, как бы на уровне аппаратов, эффективная, с результатами, как бы, которые, ну, могли бы быть восприняты в этих корпорациях. Вот серьезная проблема. Мы достаточно долго в руководстве Сибирского отделения думали, как организовать более эффективно работу управления организацией научных исследований в УАНИ. Предлагается изменить принцип работы. Сейчас он работает по направлениям наук, то есть привязан к АУСам. Это, безусловно, должно остаться. Но на самом деле аппарат должен работать по проектному принципу. То есть есть проекты конкретные по направлениям, которые я в частности перечислил, или которые должны появиться, и по тем самым заказчикам, корпорациям, по региональной власти, по технопарку, по ТВЗ и так далее. То есть должны быть проекты, на время которых работали бы проектные команды. Тоже очень эффективно, ежедневно. То есть это тот принцип, на котором работают на самом деле наши бизнес-структуры. Но нам, если мы хотим добиться успеха в работе с бизнес-структурами и корпорациями, нам от этого не уйти. Должно быть новое качество работы. Значит, очень важно организовать постоянно действующие выставки инновационных достижений Института Сибирского отделения. Это от нас тоже ждут в регионах. То есть у нас есть хорошие музеи, хорошие выставки научных достижений. Должны быть выставки, которые могли бы заинтересовать представителей власти и бизнеса на местах. Причем эти выставки в каждом научном центре должны на самом деле представлять все сибирское отделение. Ну, понятно, имеется специфика регионов, вот, но, по крайней мере, в таких регионах, как Якутия и Бурятия, ну, просто сибирское отделение должно быть представлено полнокровно. То есть от нас этого ждут. Как бы что-то там знают про наши ведущие институты, но на самом деле полной информации нет. Это должна быть выставка, которая мы вот, начиная с будущего года, должны быть какую-то часть ресурсов на это дело затратить. Ну и, наконец, у нас довольно много сделано по популяризации научных достижений Института Сибирского отделения. То есть, ну, я должен выразить с этой высокой трибуны большую благодарность академику Курлякову за его неравную борьбу, значит, с уже наукой и такими бизнес-структурами по криминальному, прямо скажем, происхождению. Но, во-первых, неправильно то, что Эдуард Павлович как бы не подкрепляется, то есть здесь научное сообщество все должно вносить свой вклад, то есть должна работать система. У нас очень хороший опыт по лекциям для школьников, лекции академиков, его тоже надо всячески распространять и тиражировать. У нас очень хороший опыт десантов в вузы, когда приезжает несколько членов академии и как бы в течение там нескольких дней или недели читает лекции. Это вообще вызывает просто громадный, я бы сказал, ажиотажный интерес и там очень хороший резонанс. Ну и нам нужно то же самое делать для власти и бизнеса, иначе как бы вот этот разрыв между теми задачами, которые ставят для себя власти бизнес-структуры и наукой, особенно достижения фундаментальной науки, но очень трудно объяснять, по крайней мере, вот, российским властным структурам и бизнесменам. Но все-таки здесь есть некий шанс на понимание. Спасибо.